есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вечерняя беседа. Милости прошу присоединяться к нашему разговору по телефонам 959-5939. Я повторю, 959-5939. Код Москвы 8, гудок 495. Или на короткий номер вы можете отправить сообщение 5522. 5522. Это вам будет писать СМС. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раба Божия Галина. Сегодня наша дорогая гостья матушка игуменья, поэтому я прошу особенно женщин послушать нас и звонить нам, ибо мы и говорить будем о женском служении Богу, Богу и людям, ну и нашему Отечеству. Женское служение может быть разным. Это и семья, и материнство. Это и государственная деятельность, какую явили, например, святая равноапостольная Ольга, великая княгиня преподобная Ефросиния Московская. Это и наука, и искусство, как у святой великомученицы Екатерины, победившей в диспуте 50 философов. Или святая равноапостольная Нина, проповедью своей просветившая Иверию. Или святая преподобная Кассия, поэтесса, чьи стихи поныне поются в богослужениях православной церкви. Бог женщину наделил многими дарами. Мы, конечно, не такие, как мужчины, мы из ребра, мы младше, но Бог нам дал достаточно много и силы, и ума, и красоты, чтобы славить Бога, хранить веру, делать мир лучше, добрее, нежнее и чище. Мне хотелось бы прочесть эпиграфом к сегодняшней нашей передаче стихотворение малоизвестной, но очень талантливой поэтессы из первой волны русской эмиграции Марианны Колосовой. Стихотворение называется «Щит», написано в Харбине в 30-е годы прошлого века, но выражает вечное. «Мой щит, утомленная долгой борьбою, боль и страх от врагов затая, как щитом я укроюсь тобою, православная вера моя. И во мраке глухом преисподней, и в просторах безбожной страны, осененная волей Господней, не погибнет душа без вины. Я упасть под мечом и наверца, и сгореть на костре не боюсь, за Христово пронзенное сердце, за тебя, православная Русь». Вот я обозначила тему. Звоните нам и пишите СМС. СМС 5522 или по телефону 959-5939. Код Москвы 495. А вот на ваши вопросы и беседовать, на ваши вопросы отвечать и беседовать с вами будет по вашей же просьбе любимая радиослушателями Радонежа матушка Алексия, игуменья Свято-Веденского женского монастыря в городе Серпухове. Добрый вечер, дорогая матушка. Я благодарю вас, что вы приехали к нам в студию сегодня, и благословите всех, кто нас слушает, и всех, кто в студии.
Добрый вечер. Бог благословит всех слушающих, внимательно слушающих радио «Радонеж».
Дорогая матушка, у вас ведь недавно престол был на видение.
Да.
4 декабря, может быть, вот пока нет звонков, вы расскажете о том, как прошел престол.
В этом году нас посетила несказанная радость, потому что нас посетил управляющий нашей епархии митрополит Крутицкий-Коломенский Ювеналий. Владыка наш очень занят, и не бывает у нас ни на каждом престольном празднике, поэтому совместная молитва с Владыкой – это для нас всегда огромный духовный праздник. Также с нами служил наш благочинный монастырь епископ Роман Серпуховской. Наши гимназисты обязательно были в храме, для них это тоже очень важный день, потом я об этом расскажу. И мы немножко совсем не успели подготовить Введенский собор для богослужения, вот немножко не успели расписать алтарь. Хоть иконописцы и старались, но не успели. Владыка осмотрел наш вот реставрирующийся корпус, реставрирующийся храм, где уже установлен иконостас, очень благолепно оформлена вышивка иконы Введения в иконостасе. Конечно, все владыке понравилось. Прихожане первый раз увидели вот этот уже почти восстановленный храм. И, конечно, это было огромным утешением для всех присутствующих. Вот. А затем, по традиции, владыка посетил нашу православную гимназию, которая основана при нашем монастыре действует. И в этот день, по традиции, все вновь поступившие гимназисты, первоклассники, те, кто переведены из других школ, они получили удостоверение гимназистов, что они уже стали полноправными членами этой учебного заведения. И вот из рук митрополита они получили свое удостоверение. И так вот начался их, и началась их жизнь и в стенах нашей православной гимназии.
У вас всегда на престоле бывает очень много народу. И собор-то вместил всех или нет?
Мы служили не в соборе, а мы служили, как и раньше, в Вознесенском пределе Георгиевского храма. Не все поместились в храме, к сожалению, кто-то молился на улице, благо было не очень холодно. Но, к сожалению, Введенский собор еще меньше того предела, в котором мы служим сейчас. Конечно, в соборе благолепный иконостас, высокие потолки, за счет этого больше воздуха, но площадь меньше. Где-то порядка метров на 40-45 площадь будет меньше.
Паломников много, матушка, к вам же всегда очень много паломников приезжает, особенно те, у кого в семье кто-то страждет винопитием, алкоголизм.
Да, много, очень много, да.
Благословите принять
да, вам. Первый вопрос, да.
Первый вопрос. Вот. Алло, добрый вечер. Алло. Алло. Алло, добрый вечер.
Сорвалось что-то.
Да, что-то сорвалось. И также вот у вас ведь, ну, как бы на реабилитации после наркомании или алкоголизма, после лечения приезжают к вам. У вас живут такие люди, да?
Да, периодически приезжают. Ну, в основном мы, конечно, стараемся брать женщин, потому что если даже приезжают мужчины, они живут вместе с рабочими, естественно, мы им не уделяем внимания, как бы их духовному становлению, а все-таки полезнее, когда наблюдают за реабилитируемыми. Вот. И некоторые из тех, кто проходил реабилитацию, уже остались в монастыре, работают. Кто-то приезжает там на 2-3 недели. Но мы обычно все-таки рекомендуем не меньше 6 месяцев проходить реабилитацию.
В монастыре, да?
Да.
Угу. Вот звоночек, наверное, дозвонились. Алло? 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 Что-то у нас сегодня со связью.
Или у звонящего, или у нас, да, что-то.
Или у нас, или у звонящего. Нет, скорее всего, что-то у нас. Ну, постараемся поправить, да? Хорошо. Матушка, а гимназия ведь уже, наверное, лет 10, я помню, лет 10 назад у вас была.
Да, в этом году гимназия отмечает свое десятилетие.
То есть выпуск первый будет, да?
Нет, у нас первый выпуск девятиклассников уже был, потому что мы набирали первый и второй класс в первый год нашего существования. А вот в 10 класс у нас никто не пошел. Все учащиеся, кто окончил 9 класс, они все поступили в среднеспециальное учебное заведение. И поэтому у нас пока обучаются дети с 1 по 9 класс.
Матушка, вот вам вопрос на мониторе. СМС-очка пришла. Добрый вечер, раба Божия Анна. Скажите, пожалуйста, почему воду от мироточивых икон и святое масло, приобретенные в вашей монастырской лавке, нельзя добавлять по несколько капель в пищу, как обычно советуют батюшки? У вас висит очень строгое объявление. С чем это связано? Спаси Господи.
Ну, когда мы капаем святую воду или масло, капаем в пищу, особенно в жидкую, то есть, естественно, освещается вся пища, которая была в тарелке. Если, конечно, проследить, чтобы человек все съел до конца, что эта вот пища не попадет, остатки там в канализацию, то тогда можно. Но как бы нет гарантии, что человек там часть этой пищи не выльет, да? или там часть воды из стакана не выльет в канализацию. И получается, что мы как бы уже... Чай тоже освещается вместе со святой водой. И получается, что мы святую воду выльем в канализацию, как-то быть неблаговейно. Вот такие вот соображения, почему не рекомендуется добавлять в пищу. Именно с точки зрения соблюдения благоговейного отношения к святыне.
Да, Машка, вот сейчас во многих газетах, книгах печатают фотографии святынь, в том числе и креста Господня, и лики святых, и Матери Божией, и потом эти газеты рвут, выкидывают, как бы...
Ногами кладут, простите, да. В мусорное ведро. Да. Да, конечно, желательно сжигать, чтобы святыня не попиралась, не осквернялась. Сейчас уже настолько человек близкий к церкви, привык, что он окружен святыми предметами, что теряется благоговейное отношение к ним. Я не говорю, что у всех, но достаточно у многих. Не надо забывать, что к соответствующим освященным предметам нужно относиться почтительно. Вот старые люди никогда не клали на стул, например, Евангелие, потому что мы потом на этот стул, простите, пятой точкой садимся.
Да, конечно.
Не разрешается на земле чертить крест, просто даже палочкой, чтобы потом на это изображение креста не попиралось ногами. Вот, кажется, мелочи. Нельзя, конечно, с формализмом ко многому подходить, но в то же время нельзя терять благоговение. Тут золотая середина должна быть.
Да, конечно, я согласна с вами. Матушка, ну вернемся к гимназии. Я просто вспоминаю, какие умилительные детки у вас, замечательные совершенно. Вот. Вы, значит, уже первый выпуск у вас был или нет?
Первый выпуск 9 класса. Точнее, уже 2 выпуска 9 класса у нас было. А 11 класс мы еще не выпускали, потому что после 9 класса у нас дети пошли в среднеспециальное учебное заведение. То есть 10 класс никто не пошел.
А средние учебные заведения это какие?
Ну, совершенно в разные. Кто-то пошел в машиностроительный
техникум. Не высшие, да?
Да, кто-то в медучилище. Ну, 9 класс это еще не конечная ступень.
Да,
в медучилище девочки пошли, в торговое училище на поваров, вот трое мальчиков пошли. Вот двое из них были из неблагополучной семьи, они бесплатно вот обучались в нашей гимназии. Они сироты, их воспитывала бабушка, вот они пошли получать такую хорошую профессию.
Матушка Алексея, а я поздравляю вас и благодарю за подарок. Вы мне преподнесли сегодня замечательный альбом «Веденский владычный женский монастырь в городе Серпухове». Прекрасно издан, такие замечательные фотографии. И я посмотрела, как побывала там. Матушка, может быть, вы расскажете не только об альбоме, но и о сюжетах. Вот, например, здесь икона «Святая блаженная старица Ефросиния», современная икона. А расскажите о ней немножечко, потому что они мало знают, радиослушатели. У нас сегодня, дорогие слушатели, дорогие братья и сестры, что-то со связью. Звонки идут, но мы их не слышим. Поэтому давайте наберемся терпения, может быть, поправят у нас связь. Звоните, или будет записывать режиссер, который принимает ваши звонки, она будет записывать ваши вопросы и сюда приносить. А мы пока с матушкой будем говорить вот по альбому. Вот о святой Ефросинии, старице, блаженная старица Ефросиния. Серпуховская, да?
Нет, не Серпуховская, она Колюбановская или Алексинская.
Источник?
Да, она прославлена в лике местно чтимых святых Московской епархии. Тульской епархии. А в Московской области она еще не прославлена. Дело в том, что блаженная Ефросиния подвязалась в нашем монастыре с момента его открытия, с момента реорганизации из мужского в женский монастырь, с 1806 года по 1855 год. Она была блаженной Христа ради юродивой, и такой подвиг не все могут понести. И вот когда в монастыре поменялась игуменья, и вот одна из игуменей стала к ней относиться недоброжелательно и выслала ее из монастыря. И тогда вот благодетельница блаженная Ефросиния приютила ее у себя. Купчиха, проживавшая в сельце Колюпаново Алексинского уезда Тульской губернии. И там вот свои последние годы своей жизни прожила блаженная Фросиния, ископала источник, от которого сейчас проистекает огромное количество исцелений. И так как она похоронена именно в сельце Калюпаново Тульской области, то поэтому она в первую очередь была прославлена в лике местночтимых святых Тульской области, Тульской епархии.
Там даже, знаете, источник, такая вода целебная, даже онкологию излечивает.
Да, самые различные заболевания исцеляются на этом источнике. То есть такова была сила молитв блаженной Фросинии.
Вот режиссер принесла записку, не дозвонилась слушательница, но вот что она пишет. «Бывает, видишь среди своих знакомых женщин, которые преданы так семье, мужу угождают, чадом служат, с детками их сидят и у плиты постоянно, а вот в храм заходят, дай бог, раз в год. Когда позовешь в храм, отговариваются, муж ужина ждет, как-то еще и побаиваются их, так как мужья против их задержки после работы. Считать ли служение семье без храма спасительным?» Вот такой вопрос.
Если женщина в душе имеет веру, и она стремится в храм, но забота о близких, ну, где-то, может быть, некий такой определенный страх перед, может быть, немножко суровым мужем у нее есть. Так вот, если женщина умом в храме, а телом у плиты, то тогда это будет спасительное служение. А если просто по небрежению человек не идет в храм, просто ссылается на дела или как-то далек от церкви, то, конечно, хорошо, если женщина ведет надо стремиться все-таки найти время.
Сейчас. Так, примем звонок. Нужно, матушка, перекрестите, чтобы дозвонились до нас. Алло, добрый вечер. А, уже бросили, не дождались.
Звук проходит, слава Богу.
Слава Богу, теперь можно звонить. Дорогие слушатели, братья и сестры, связь налажена, теперь вы можете звонить. Матушка, пока еще никто не дозвонился, вот я снова открыла альбом ваш и смотрю, тут дивная фотография. Дивная фотография последней настоятельницы монастыря игумени Валентины. Фото 11-го года. И вообще у вас тут много таких фотографий уникальных, совершенно старинных. Такое лицо, у нее даже не лицо, а уже на фотографии лик, правда?
Вот. Звонок.
Звонок, хорошо. Сразу с радостью берем. Алло, добрый вечер.
Алло. Вечер добрый.
Добрый.
Меня слышно?
Да. Хорошо. Алло. Да, да, слышно, слава Богу.
Да, матушка, раб Божий Никита.
Здравствуйте, Никита.
Да, вечер добрый. Матушка, я понимаю, что не надейтесь на князя, на сына человеческий, но вот как бы вы все-таки прокомментировали то, что сейчас творится в Москве, и прошедшие выборы, и участие в данной ситуации вот вашего монастыря? То есть как-то вы в событиях этих, или вы совершенно ни при чем? Вот. И второе, хотел бы попросить помолиться за мою болящую супругу Ирину. Спасибо. До свидания.
Ну, мы настолько далеки от политической жизни, что, конечно, мне трудно что-то комментировать. Я знаю, что были выборы, что, например, священники, батюшки, они могут исполнить свой гражданский долг, проголосовать, но при этом они не имеют права агитировать за какую-то партию, а просто исполнить свой гражданский долг они могут. Ну, скажу честно, у нас сестры не голосуют, потому что они не потому, что они против этого, а потому что это, да и во многих монастырях не голосуют, просто тяжело организовать. Потому что многие прописаны в разных местах, и ездить перед выборами, брать открепительные, в общем, достаточно трудоемко. Мы не можем выехать всем монастырям, чтобы взять эти открепительные листы. Но мы молимся за то, чтобы была та власть, которая будет полезна для России. Я не берусь комментировать как деятельность ни одной политической партии. Надо сказать только, что мы как бы любые люди в любом государстве достойны по своим делам, по грехам или по благим делам, имеют то правительство, которое они имеют. Лучше, если бы народ был более воцерковленный, больше молился, то, наверное, и правительство было бы еще лучше, а жизнь наша была бы еще краше, скажем так. Но когда был богоборческий переворот в 1917 году, тогда еще до этой революции был массовый отход от веры. Вера уже стала, можно сказать, обрядоверием. И именно на почве этого произошел богоборческий переворот. Кровь новомучеников смогла вымолить у Бога прощение для нашей страны. И у нас в стране произошло такое массовое возвращение к вере, разрешили восстанавливать храмы. Но хочется, чтобы это возвращение было не только телом, но и духом, чтобы не только храмы восстанавливались и золотились иконостасом, чтобы и больше людей ходили, и не просто ходили, а молились о себе, о своих родных, о благе своей страны.
И в том числе о властях, да?
Да.
У нас еще звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотела бы у матушки, вот, Алексея спросить, как правильно читать молитву по соглашению за Россию. Вот я буквально час тому назад была передача, и я под конец уже услышала, а как это сделать, чтобы мы как бы правильно это все сделали? Скажите, пожалуйста. Всего доброго, спасибо большое.
Спасибо.
Наверное, речь идет о молитве, которая читается в определенное время. Вот все в одно время должны читать. Но если человек взял на себя такой подвиг, если он имеет возможность, то хорошо, конечно, это прочитать дома перед иконами. Но если человек находится в дороге, то чтобы не выпадать из общей молитвы, можно и в дороге прочитать эту молитву где-нибудь в укромном месте, отвернуться там от всех людей, прочитать. Господь услышит любую молитву, поэтому, мне кажется, можно ее читать в любом месте. Но я как бы не совсем знаю, о чем идет речь, поэтому...
Это молитва за Отечество, молитва о России по соглашению.
Ну, обычно ее просят читать, например, в 22 часа или вот...
Или ночью.
Да, поэтому...
Как правильно?
Ну, перекреститься, помолиться, если есть возможность, перед иконами. Как бы это само собой разумеется.
Ну да, если в дороге, конечно, можно и...
Можно и в дороге молиться, конечно. Но не рекомендуется молиться только, простите, как раньше звалось, скоридные места, то есть там в туалете, да? А в любом другом месте, по дороге, в транспорте, это везде можно молиться.
Да, молиться можно и всегда. Матушка, теперь мы вернемся, да, к настоятельнице, последняя настоятельница до богоборческой власти, игуменья Валентина. Расскажите о ней немножечко.
У нее очень интересная судьба. Кстати, сейчас еще в Москве живы ее родственники, так как у нее было трое сестер и брат. Вот, опять
звонок,
вопрос,
придется
прерваться.
Ну, мы потом продолжим. Алло, добрый вечер. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогая матушка и дорогая Нина Васильевна, это Марина.
Здравствуйте.
Вот вы сказали, что у вас вы в монастыре несете достаточно объемное социальное служение. Вот у вас приезжают больные наркомании. Вот это вот, конечно, очень обидно, потому что, в общем-то, монастырь, наверное, призван к служению Богу. И люди туда приходят, в общем-то, из мира, но не больные наркомании, те, которых, в общем-то, уже душа, понятно, в каких лапах. Поэтому вот скажите мне, пожалуйста, насколько у вас это много отнимает времени, трудно ли вам, и ощущаете ли вы, что вам не хватает заботы на Божьи дела в связи с этим? Почему я спрашиваю? Потому что в некоторых храмах сейчас такие есть большие стенды, где крупными буквами написано «Наше социальное служение», а в общем-то ведь социальная работа даже по нашей конституции это в руках нашего государства. И не отнимаем ли мы у нашего государства и у наших людей, которые могут получить специальность, трудиться, получать зарплату, хлеб, а Богу как бы Божие. Вот не подделываемся ли мы под какую-то католическую систему и под их моду, указывая, что мы социально служим, а не служим Богу. Спасибо.
Ну, вообще-то социальное служение является, даже исходя из канонического устава Русской Православной Церкви, канонического устава монастырей, является неотъемлемой частью именно работы самой Церкви. Есть, конечно, сугубые молитвенники, которые молятся, скажем, почти 24 часа в сутки. Но обычный мирянин или обычный священник, он посвящает себя совершению богослужения, а в то время, когда не совершается в храме богослужения, они занимаются социальной работой. То есть в монастырях совершается чтение неусыпаемой псалтири, кроме богослужения. То есть наша молитва в монастыре продолжается 24 часа в сутки. Но, например, прихожане могут посетить утреннее богослужение, затем совершается чтение акафиста, сестрами читается псалтирь, потом вечернее богослужение, вечернее правило, опять чтение псалтири. То есть молитва совершается 24 часа в сутки. В то же время у нас есть чудотворная икона Божьей Матери, которая исцеляет от пьянства, ну, а сейчас и от наркомании. Если Матерь Божия благоволила явить свою икону, такую чудотворную, именно в нашем монастыре, как мы можем отказаться от служения людям? Мы что, скажем так, Матерь Божия, там, не твори чудеса, не надо, мы тут будем молиться. Ну, это я, конечно, утрирую, но разве так можно сказать? Или как можно выгнать человека из церкви, который приползает к иконе Божьей Матери со слезами, как мы можем его прогнать? Вот были случаи, когда приходили женщины слегка под шафе. У нас как бы под нашим правилом не разрешается таких пускать ни в храм, ни на территорию. Но женщины стояли у ворот и умоляли: «Пустите нас, мы хотим исцелиться. Вот завтра на трезвую голову мы не придем». И вот было таких случаев несколько, и именно у этих женщин было самое лучшее исцеление, самое крепкое. Действительно, люди вот приходили с верой к Божьей Матери, просили у нее помощи. Я не знаю, как можно таких отвергнуть. Конечно, церковь совершенно не заменяет государство. Но если можно сказать так, что государство совершает, делает свою социальную работу по обязанности, то
церковь, зарплату,
то церковь совершает эту работу из милости к людям. Потому что человек приходит за помощью не, собственно, в церковь, он приходит за помощью к Богу. А церковь – это только такой земной институт, несколько такая слабая проекция небесной церкви на землю. Вот получается такая земная церковь. И социальная работа никак не мешает молитве. Это совершенно вещи, которые не пересекаются. Может быть, конечно, кто-то из мирян или байшек занят во время каких-то будничных богослужений социальной работой, но зато другой священник совершает молитву, а уже в воскресный день он обязательно для всех, уже все молятся, никакой социальной работы во время воскресного богослужения не бывает. Потом социальная работа – это помощь малоимущим. Церковь всегда оказывала благотворительную помощь.
Испокон века, да.
И даже в те времена, и во времена преподобного Сергия бедных кормили. Как во время осады польско-литовской смуты, как Лавра открывала свои закрома и кормила бедных. Это что, не социальное служение? Оно было всегда. Просто у католиков выхлощено в какой-то мере внутреннее учение о спасении, и поэтому делается больше упор на социальное служение. И опять же, у нас больше занимаются социальным служением именно приходы. А монастыри уже в зависимости от специфики их служения, от количества братьев или сестер, они тоже несут определенную работу. Но это для, как раз для монастыря основным является молитва. А в свободное от молитвы время мы занимаемся как раз социальным служением. Мне кажется, это совершенно разные вещи. Мы никак не заменяем государство.
Наоборот, помогаете.
Скажем, вот я бы сказала, вот в этом четко видно отличие работы и служения. В государстве социальная работа, а у нас социальное служение. Это два слова, которые вроде бы и похожи, но они дают разную окраску и показывают разное внутреннее отношение к этому действию.
Благодарю, матушка. Ну, а теперь продолжим все-таки о игумене Валентине.
Игумене Валентина, еще будучи молодой девицей, была на паломничестве в Киево-Печорской лавре. И вот какая-то была...
Ну, я опять звоню. Рассказать...
Да, интересную историю не надо сказать. Алло.
Алло, алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот недавно женщина задавала вопрос такой, что в результате Октябрьского переворота пришла богоборческая власть. Имеется в виду Октябрьская революция 17-го года, да? Так имелось?
Да, да, да.
Так вот, это же был не переворот, а революция. Почитайте книгу американского журналиста, тех времен был он в России журналистом, Джона Рида, который называется «10 дней, которые потрясли мир».
Кстати, Джон Рид бывал в городе Серпухове. У нас так улица даже в его честь названа. Ну, кстати, если человек внимательно слушал, я сказала и богоборческие перевороты, и Октябрьская революция, я просто применила синоним. Если это оказалось, может быть, не очень корректно, то приношу извинения. Я как бы не вдавалась в такие исторические подробности.
Но власть действительно была богоборческой. И все-таки, матушка, мне бы хотелось, чтобы вы рассказали нам всем о игумене Валентине.
Еще молодой девице, 16-летней, вместе с родственниками, она была на паломничестве в Киево-Печорской лавре. И вот у ворот монастыря к ней бросилась блаженная со словами «Матушка, благословите!». Она как бы даже отпрянула, испугалась, как «я не матушка, я не монахиня». Вот, а «Матушка, благословите!». В общем, родственники просто оттащили эту блаженную от будущей игумени Валентины. Впоследствии она вышла замуж. Она была Гвоздева, а в замужестве она стала Лентошникова. Но она очень рано овдовела, и через какое-то время после того, как у нее детей у них не было, и после того, как она овдовела, она решила пойти в монастырь. Свекор был против ее ухода в монастырь. Он говорил, я дам тебе приданое, выдам второй раз замуж, но она вот отказалась от этого и все-таки пришла в монастырь. Сначала она несла послушание за свечным ящиком, потом была казначей, а вот, кажется, в 1906 году она стала игуменей. И она несла это послушание вплоть до закрытия монастыря в 1918 году, но она жила возле монастыря до самой своей смерти и умерла в 1936 году.
Она умерла своей смертью, да?
Да. Перед тем, как монастырь закрыли, власти, ну, кто-то из властей пришел предупредить и потребовать, чтобы сестры были выселены в 24 часа. И вот игумня Валентина стала усиленно молиться и впала в забытье или выступление. И ей явилась Матерь Божия и сказала, что пусть сестры не боятся уходить, я их не оставлю. И вот самые престарелые сестры поселились в Высоцком мужском монастыре, кто-то был, жил возле монастыря. Сама игумня Валентина поселилась в домике напротив монастыря. Она пользовалась огромным духовным авторитетом. На территории монастыря была расположена школа красных военлетов, то есть летное военное училище. И по вот, преданию, по местному преданию, по Серпуховскому, даже начальник училища приходил к ней за советами. Настолько она была, имела авторитет. И еще один случай. Ее вызвали повесткой в Москву, в ГПУ. И она предположила, что за этим последует арест. Приехала в Москву, заехала сначала ко всем родственникам, попрощалась. И вот приходит уже на Лубянку, ну, скорее всего, да, в кабинет, куда ее вызывали. А мужчина, сидящий в кабинете, говорит, езжайте обратно в Серпухов. Ну, как я пойду в Серпухов, если у меня вот повестка, мне надо приехать. Вот я приехал, езжайте в Серпухов. Нет, я не могу так уехать. Тогда дайте мне бумагу, что мне надо, что мне можно уехать. Тот дал ей бумагу, она поехала обратно в Серпухов. Ну, раньше ездили сейчас не машинами, там за 2 часа, да. Вот как вот на следующий день или через день она возвращается в Серпухов, идет уже в Серпуховское, это ГПУ. Заходит в кабинет, а там сидит тот самый мужчина, с которым она общалась в Москве. Он так улыбается, говорит, ну давайте мне мою бумагу. Живите спокойно, вас никто не тронет. Как это не проявление просто чуда Божьего, то есть когда вот в те страшные времена вот так вот как-то вот вызов в ГПУ обернулся, просто вот путешествие до Москвы и обратно, мы считаем, что это просто чудо Божье.
Да, конечно. А домик, в котором она жила, сохранился?
Да, сохранился. Ну, сейчас там живут совершенно другие люди, которые не знают ни об Игумене Валентине, то есть хозяева много раз менялись, как бы уже...
А где она похоронена?
Она была похоронена на северном кладбище монастыря. Сейчас это кладбище не сохранилось. В советское время там был хоздвор военного училища, потому что на территории монастыря располагалось военное училище. Там были гаражи, бензозаправка училищная. И опять же старые люди рассказывают, что когда закапывали емкости для хранения топлива, то нашли 2 женских гроба с женскими останками. И их куда-то эти останки вывезли. Конечно, вокруг, возможно, сохранились и другие могилы, но какие-то вот 2 тела были вывезены. То есть северное кладбище было небольшое, сколько там было захоронений, мы не знаем. Мы только приблизительно можем... Как раз вот по этим емкостям для топлива, которые сохранились до наших дней, мы можем сказать, что где-то в этом районе было северное кладбище.
Но она как местно чтимая, святая или
нет? Нет, она не прославлена, просто ну, почитается людьми и все.
Ну да, такая личность, конечно, она как старица была, да?
Да. Да.
Матушка, вот еще смотрю, вот в альбоме фотографии, как хорошо вы оформили. Вот мерзость запустения, храм весь как остов какой-то страшный, разрушенный. И вот какой он теперь храм, как чудо Божие, как лебедь белая. Замечательный храм, где идет служба. А вот Варлаама вы Серпуховского не прославили, то есть не подняли мощи? Под спудом они находятся?
Да, мощи находятся под спудом. Здесь просто наше священное начало проявило осторожность. Все-таки было здесь военное училище. Неизвестно, какие работы проводились. Мы, возможно, копали.
То есть его ли это мощи там, да?
Нет, а там неизвестно, что вообще как бы находится. То есть мы не раскапывали. Просто вот побоялись дать благословение, а вдруг там ничего не найдется. Мы верим, что его мощи там под спудом. Но...
А как же там исцеление происходит?
Исцеление вот происходит.
Происходит. Даже вот я, когда у меня рука болела... И мне очень помог преподобный Варлаам Серпуховской.
Ну, очень много лет прошло, почти 650 лет с момента его смерти прошло. Если точнее, то в следующем году будет 635 лет со дня представления преподобного Варлаама. И вполне возможно, что он похоронен не точно под гробницей, а где-то левее, правее. И пришлось бы проводить очень обширные раскопки. Можно сказать, что есть такие вот случаи, когда... Например, тело находилось в одном месте, а гробница в другом. И все-таки исцеления проистекали от гробницы.
Mm-hmm.
Такой случай был в Лужецком Ферапонтовом монастыре. Некоторое время назад были обретены мощи основателя этого монастыря, преподобного Ферапонта, ученика преподобного Сергия. Так вот, копали в том месте, где стояла гробница, и копали достаточно долго, с утра до вечера, и ничего не находили. Руководил раскопками, по-моему, архиепископ Григорий Можайский, так как Лужецкий монастырь рядом с Можайским, в самом Можайске расположен. И вот уже вот под конец дня, ближе к 6 вечера, вот, наверное, каким-то наитием Святого Духа, владыка сказал, вот копните здесь, просто вот так вот пальцем указал, копнули, нашли там мощи. А это место было, ну, не знаю... Возможно, там метрах в 5 от места, где находилась гробница, от которой все-таки проистекали исцеления.
все-таки проистекали исцеления.
Да, да. Исцеления проистекали, но а мощи находились в чуть-чуть другом месте.
Но все равно рядышком.
Да. То есть люди прикладываются к этому месту, они почитают, и Господь вот как бы переносит эту благодать. Ну, это же не такая проблема перенести эту благодать мочи на 5 метров влево или вправо. Но при произведении раскопок можно вот столкнуться с тем, что непосредственно под гробницей их может не оказаться. Они могут быть чуть-чуть в стороне. А вот так вот владыка... Не махнул бы, копайте здесь, и мощи не нашли бы.
Да, это наитие Святого Духа. Да. У нас звонок показывает. Алло, добрый вечер.
Ой, добрый вечер.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, до какого возраста у вас принимают послушание и условия? Просто. И, а еще я хочу сказать, в этом году, в прошлую среду была Марс-Мариинская обитель. Вы знаете, там чудесно. Вы с ними поддерживаете отношения? Там такое доброе отношение. И, в общем, я очень рада, что я наконец-то добралась.
А вот до какого, в смысле, до какого возраста? Отключились. Ну, наверное, до какого возраста принимают в послушницы, наверное, так? Ну, у нас есть послушницы разного возраста. И были те, кто 18 лет приходили в монастырь, были те, кто в 70 лет приходили в монастырь. Вот наша нынешняя схивница, которая сейчас 86 лет, вот она пришла в монастырь в 70. Алло, вопросы.
Алло, добрый вечер.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер. Это
добрый.
Наталья.
Здравствуйте, Наташа.
Матушка, здравствуйте.
Да,
алло,
добрый
вы
вечер.
Меня слышите, да?
Да-да-да.
Вы знаете, я хотела узнать, у вас кто-нибудь из монахинь сообщается с Потапецким монастырем? Потому что вы знаете, да, что по приезду владыки Ефрема он был арестован. Он был арестован прямо по прибытии в Грецию из России. Обращение должно быть от нас. Идет просьба через интернет. Батюшки пишут, пишут священники, которые знают. Я не понимаю, почему об этом не говорят. Он сегодня был снова взят на допрос. Дело касается озера. Это с американцами и предателями православной церкви Греции. Они же зависят от них. Это рейдерский захват. Это касается монахи уже просто не понимают, что делать. Связь с ними, СМС прекратилась. В общем, все, что я успела, я сказала.
Ну, я, к сожалению, не слышала об аресте отца Ефрема, но я знаю, что это уже достаточно давно идут имущественные споры вокруг Водопецкого монастыря. То есть у нас личной связи нет, но мы общаемся с одним женским монастырем, у которых есть, можно сказать, практически прямая связь с Водопедом. И вот именно от них я слышала об этих судебных тяжбах по поводу имущественных вопросов. Как мне описывали эту ситуацию, что это... как бы это сказать простым языком, батюшку просто или монастырь подставили. На самом деле они ни в чем не виноваты, но сейчас у нас Греция – это еврозона, и уже православная страна, она по конституции, но уже не всегда в своих действиях она, возможно, руководствуется крестьянскими какими-то, не законодательно, но какими христианскими правилами. Вот. Я, конечно, свяжусь с тем монастырем, который как раз в курсе Водопецких всех дел. Ну, как-то я сейчас ничего не могу сказать, потому что я об этом не слышала, но, возможно, что-то и можно будет предпринять.
Спаси Господи. Дорогие братья и сестры, давайте теперь помолимся. У нас записочки есть о здравии и о покаянии. Встанем на соборную молитву перед иконами. Вместе с матушкой, игуменей, настоятельницей Введенской женской обители в Серпухове, матушкой Алексеей.
Просим всех соборно помолиться о здравии тяжело болящей Валентины, тяжело болящей Лидии, младенца Анфисы, тяжело болящей Любови, Фатине, болящей Антонины, непраздной Анны, болящего Александра, Натальи, болящего Владимира, Галины, Ирины, страждущей болящей Антонины, болящей Елизаветы с младенцем, тяжело болящей Александры, болящей Натальи, тяжело болящей Натальи, болящей Антонины, Ирины, Марины, тяжело болящего Артемия, Екатерины, болящей Евдокии, скорбящего Александра с младенцами, тяжело болящего Леонида, Иулии, страждущего болящего Андрея, Веры, Марии, Екатерины, болящей Марины, и об упокоении новоприставленной Пиамы, новоприставленной Ирины, Галины, Инны, Раиса, Андрея, Иоанна, Надежды, Андрея, Георгия, Василия, новоприставленной Ольги. А также еще раз, о упокоении новоприставленной Лидии, Павла, Владимира, Нины, Владимира, новоприставленной Ирины. А также еще тут писали, и также о здравии болящего Александра с четырьмя младенцами. Это вот супруг новоприставленной Ольги. Просили помолиться об упокоении.
Да, я здравии. Господи. Матушка, вот пришла такая почти ругательная смс-ка. Будем читать. Радиослушатель пишет: апостол Павел категорически запрещает женщин учить. Вы что, феминистки Русской Православной Церкви? Или мы сначала примем звонок,
да,
а потом ответим?
Звонок.
Хорошо.
Да.
Алло, добрый вечер.
Да, здравствуйте, матушка. Здравствуйте, ведущая.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот у меня год назад умер супруг, и он выпивал, но хотел очень бросить. Ну, мы к вам приезжали как-то раз, конечно, но я везде в храмах его записываю, молюсь каждый день, пока не в душе, и непиваемая чаша, вот постоянно молюсь тоже, прошу ее, чтобы Господь все равно просил его, как мои молитвы, вот я считаю, доходят все-таки, или как, вот, простите.
Я думаю, что любая слезная молитва от чистого сердца обязательно дойдет до Бога. Хорошо еще об упокоении супруга читать в псалтире. Ну, конечно, это надо сделать благословение батюшки. Я считаю, что любая слезная молитва доходит до Бога. Ну, а по поводу СМС-ки,
да.
Ну, во-первых...
Уж мы с вами никак не похожи.
Еще в апостольские времена было установлено диаконское служение, когда женщина помогала священнику. Не просто женщина, а женщина в сане диаконисы. Сейчас это несколько утеряно, вот, служение, но есть женщина, помогающая в храме, которая знает все церковные правила. Есть... монахини, образованные, просвещенные. Так вот, я так понимаю, что намекали, что мы вроде как что-то учим кого-то, да?
И на феминисток мы с вами никак не похожи.
Ну, вообще-то мы просто отвечаем на вопросы.
Да.
И проповеди мы отнюдь не читаем и ничего не проповедуем. Ну, кстати, некоторым женщинам, кстати, нашей одной прихожанке очень... От Бога дан просто дар слова, и грех им не воспользоваться.
Тем более дар Божий, тем более, что мы имеем в истории церкви таких святых, как та же преподобная Кассия поэтесса, та же равноапостольная Нина.
Вопрос.
У нас, да, у нас звонок. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хотела, во-первых, очень просить молитвы за сына своего. Мне даже жалко вообще наших сыновей, которые живут здесь в России. Вот наши не был никогда, наша Россия, наркоманом, большими такими наркоманами. Вы извините, я сейчас вот теряюсь, не могу сказать конкретно. Но дело в том, что вот приезжают сюда, да, эти вот страны СНГ, там таджики, короче, сами знаете, откуда у нас наркотики идут. Наши маленькие, как бы, сыновья пьют вот этот, или там что-то нюхают, что-то не приносят. А сажают, кстати, не тех, кто привозит, а всех, а наших ребят, наших. Вот, как обидно. И слезно прям, что вот они-то ходят на свободе, их вон сколько много, куда ни глянь, везде полно таких темненьких. А наших вот сидят в тюрьмах.
А сын, ой, ну вот если женщина нас слушает, может быть, она отдельно уже позвонит, просто передаст имя своего сына. Она не сказала, как за сына помолиться наркомана. Ну, наркотики действительно современная проблема. Вот я помню, я когда училась в Туле, это начало 80-х, вот тогда как-то мы ехали в троллейбусе, и вдруг говорит, вот наркоман, наркоман в троллейбусе. Вот был один наркоман на всю Тулу.
Да.
То есть привозили наркотики. Тогда из Афганистана наши ребята баловались, кто вот служил в основном в Афганистане. Действительно, с юга шли они. А сейчас это есть повсеместно. И не всегда это связано с гастарбайтерами. Они просто в большинстве своем, они просто работяги, которые приезжают заработать деньги, потому что там вообще нечего есть и нет работы. Это уже отдельный вопрос, как нам относиться к гастарбайтерам. Другое дело, что, конечно, среди них попадаются те люди, которые совершают преступления или привозят наркотики, но все-таки нельзя сказать, что это каждый второй гастарбайтер с собой их привозит. Это проблема всего общества. И правоохранительные органы должны с этим бороться, и государство должно все-таки призвать к здоровому образу жизни, и церковь должна говорить о морали, о том, о заповедях, как себя вести. Это все должно совершаться в комплексе. Но, конечно, общее падение моральной жизни и отсутствие всяких авторитетов, моральных авторитетов, все это приводит к тому, что мы сейчас имеем.
К сожалению.
Алло, звонок.
Алло, алло. Добрый вечер.
Добрый вечер, матушка. Скажите, пожалуйста, я подключилась поздно. Где находится ваш монастырь?
Сейчас скажем. Наш монастырь находится в городе Серпухове, Владычный женский монастырь. Добраться до нас можно или с Курского вокзала, или с любой электричкой Курского направления, например, с Царицына, из Люблино. Надо доехать до станции Серпухов или автобусом от метро Южная, от автостанции, опять же, доехать до Серпухова. А далее доехать до конечной остановки на улице Октябрьской, или вот Владычная Слобода, вот это наш район зовется.
Чудный монастырь благодатный.
Алло.
Алло.
Алло, матушка.
Да-да.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я бывший сотрудник милиции, и хочу вам заявить авторитетно, что раньше таких вот проявлений наркомании не было. Все это появилось сейчас. И все это идет через гастарбайтеров. Я честно вам говорю, что они привозят всю эту дрянь сюда. Можете мне поверить. Все, Господи.
Ну, мне кажется, не одни гастарбайтеры. Кроме них есть и специальные дельцы. Ну, это целая мафия, говорится, как есть наркомафия там в Колумбии, где-то там в Панаме. Так у нас целая наркомафия, с которой целенаправленно должны бороться именно правоохранительные органы.
Ну да, но все-таки цыгане и все эти...
Цыгане много торгуют, я тоже знаю, потому что вот у меня в Костроме родственники все служили в милиции, все там братья и сестры все в майорском звании. Вот. И знаю, что цыгане очень много этим балуются.
Еще звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Простите, я не услышала, где находится ваш монастырь.
Монастырь находится в городе Серпухове. Добраться можно или электричкой с Курского вокзала, или автобусом от станции метро Южная. Город Серпухов, Московской области. Это 100 километров на юг от Москвы. Ехать электричкой или автобусом около 2 часов. А уже в самом Серпухове нужно доехать до конечной остановки, которая называется или улица Октябрьская, или Владычная Слобода. Разные названия просто вот есть у автобусов, у маршрутов.
Матушка, и вот СМС отправить вам как письмо, может быть, тут престарелые люди, которые к вам добраться не смогут, а хотят или письмом, или позвонить по телефону, какой-то контактный телефон, может быть, дадите?
Телефон монастыря, значит, код города Серпухова 49-67. Телефон дежурного в монастыре 72-46-25. Еще раз повторю, код 49-67, телефон 72-46-25. В рабочие дни на это дежурный сидит на телефоне с 9 утра до 7 вечера. Естественно, когда 20-е праздники, воскресенье до 5 вечера, то есть до начала всенощного богослужения. Иногда телефон бывает занят, потому что он немного канальный, и люди звонят, заказывают, требуют. Ну, просто нужно иметь терпение, чтобы дозвониться.
А если письмо или пожертвование отправить?
А письмо можно написать по адресу город Серпухов Московской области, улица Октябрьская, 40, Владычный женский монастырь, индекс 142-210.
Угу. Мы повторим, да, 142-210, почтовый индекс, да. А потом Серпухов и Владычный женский монастырь.
Улица Октябрьская, 40. Потому что все-таки для письма или для телеграммы нужен адрес.
Угу. Матушка, у нас уже не так много времени остается. Может быть, мы успеем еще звоночек взять. Но позвольте, я сделаю объявление. И попрошу наших радиослушатели, дорогие братья и сестры, давайте помогать Радонежу. Телефон для пожертвований 609-5959. Я повторю, 609-5959. Или можно приехать сюда, метро Новокузнецкая, Пятницкая, 25. Это большой такой дом гостей радио. Вы в вестибюле увидите телефон Радонежа, позвоните, и к вам выйдут, с вами побеседуют и примут ваше пожертвование. И я еще хочу пригласить вас 22 декабря в день празднования иконы Нечаянной Радости в Международный славянский культурный центр на вечер русской духовности и культуры. Будет представлена книга «Русский православный этикет от времен Мономаха до наших дней». Автор Лариса Митрофановна Перфильева. Тумкина. Книга очень интересная, это действительно событие в культурной жизни. Ну и будет еще петь лауреат международных и всероссийских конкурсов Ирина Брежнева. Будет петь классику, замечательная меццо-сопрано. Приходите, мы вас ждем 22-го в половине 7-го, Международный славянский культурный центр, Черниговский переулок, дом 9/13. Матушка, ну что же, передача подходит к концу, но у нас звонок, да? Угу. Успеем взять, наверное.
Да, еще 4 минуты есть.
Успеем, да?
Есть звонок, да?
Да.
Угу. А у нас просто... Алло, алло, добрый вечер.
Алло.
Да, это вы в эфире.
Добрый вечер. Вот я сегодня слышала в вашей передаче, что в Москву принесены крестным ходом, 45 дней шли, две святыни на Телебейское Подворье. Две иконы. Одну чудотворца Николая Чудотворца, вторая Успение Божией Матери. И вот 7-8, это сотый город уже, и все прошли пешком. 7-8 на Успенский переулок, дом 4, эти святыни прибывают вот. А потом Турецкий их почему-то попросил, а почему-то другие храмы вообще как-то не отреагировали на такое великое, просто подвиг великий, так вот пройти пешком, принести, 45 дней шли люди.
Угу. Спаси Господи, побываем.
Ну, к сожалению, да. Мы ничего не можем сказать, потому что действительно никакой, ну, ни объявления, никакой информации об этом не было. Ну, дай Бог, чтобы все эти подвиги телесные имели и духовную пользу для тех, кто их совершает. Потому что, конечно, самое главное не только внешние труды, но, конечно, и внутренняя работа человека, работа, борьба со своими страстями и грехами.
Матушка, а ваша икона чудотворная, неупиваемая чаша ведь тоже путешествовала, да?
Да.
В Екатеринбурге были.
Она была во многих городах, а вот сейчас с 10 по 27 декабря она будет в строящемся храме в Горках 10. Это вот в районе Рублевского шоссе, где-то там в лесу есть храмик, восстанавливающийся в Одинцовском районе, в Одинцовском благочине. И вот с 10 по 27 декабря она будет пребывать там. Поэтому жители Одинцовского района смогут побывать
у этой великой святыни.
Ну, или, может быть, москвичи, которые вот, или пожилые люди, которым тяжело проехать, ну, там, до Серпуха, а может быть, до Одинцовского вот этого района, это поближе, смогут посетить эту нашу икону там в Горках 10.
Матушка, ну, минуточка осталась. Мы просим ваших молитв. В Серпухове, во Владычном монастыре, действительно, молитва очень действенная. Сколько я заказывала сорокауст, всегда очень, очень помогала. Молитесь о нас грешных и благословите всех нас.
Бог благословит. Сестры действительно стараются молиться столько, сколько действительно хватает их телесных и духовных сил, и честно вычитываются все помянники, и Господь видит наши честные молитвенные труды. Я считаю, что именно вот поэтому происходит столько вот исцелений,
да, и чудотворений. Жертвенное служение Богу и людям. Я благодарю вас, дорогая матушка Алексея, что вы приехали сегодня к нам. Вы пообщались с нашими слушателями. Спаси вас, Господи, и вас, дорогие слушатели. Я тоже прошу молиться о нас, и всего вам доброго. Храни Господь.
До свидания. Спаси всех, Господи.